эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о том, как мировой кризис из-за пандемии влияет на экономику России, на власть Владимира Путина и на политическое поведение граждан России. Из Вашингтона на связи с Москвой будет экономист Сергей Алексашенко. И в студии у нас независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна.
Добрый вечер.
Вот какое у вас сейчас ощущение в начале августа, обычно 40 августа, вот после такого политического коллапса, я бы сказал, да и социально-экономического, оживляется ли жизнь в России?
Ну, если смотреть на Хабаровск, то, несомненно, оживляется. Если смотреть на, соответственно, на Москву, то пытается оживиться, но здесь это впрямую давит. И то, что происходит, конечно, совершенно возмутительно, мягко говоря, когда уже одиночные пикеты становятся неразрешенными, незаконными, когда фактически репрессии начинают касаться практически всех тех, кто выходит на одиночные пикеты. Дикие штрафы. Я не знаю, может ли это быть оживлением политической жизни, но явно мы сталкиваемся с очевидно нарастающей волной репрессий, с одной стороны, а с другой стороны, с очевидным противостоянием людей, и не только в Хабаровске, потому что, несмотря ни на что, в Москве люди пытаются выходить и на демонстрации солидарности с Хабаровском, хотя это не очень многочисленное, но, я бы так сказала, когда из 20 человек задерживают 11 или потом 14 на следующее, это достаточно демонстрация упорства.
Ну, не только в Москве, в Петербурге тоже.
Конечно,
были
и в Петербурге, и в других городах. Во всяком случае, люди пытаются сопротивляться, и это отрадно.
Ну, мне вот кажется, что важно еще то, что, конечно, раздражение у многих вызывает социально-экономическая ситуация. Я к Сергею Алексашенко тогда обращусь. Сергей Владимирович, добрый вечер. Что вы скажете? Ну вот, начался ли в России какой-то восстановительный, как говорят, рост? Что нам говорит статистика на сегодняшний момент?
Добрый вечер, Михаил. Ну, хорошая новость состоит в том, что восстановительный рост действительно начался. Его, конечно, трудно называть восстановительным, потому что, в отличие от стандартного экономического кризиса, этот, в общем, коронакризис, он выглядел достаточно специфически по приказу властей не только в России, но и во многих других странах мира. Экономическая активность была заморожена или резко ограничена. И это привело к такому сильному, резкому, крутому падению, практически единомоментному. Посмотрите на Америку, которая упала со скоростью там, 32% годовых. Посмотрите на Европу, которая упала там, на 14%. Поэтому на этом фоне падение российской экономики на 12% в годовом выражении, в общем, выглядит достаточно понятным и приемлемым, если добавить к этому то, что Россия столкнулась не только с коронакризисом, но еще и с резким падением цен на нефть и резким снижением объемов добычи нефти. Поэтому вот после такого падения на финансовых рынках всегда происходит отскок, да, как шутят инвестбанкиры, если ты бросишь дохлую кошку вниз, то она все равно там, с 33-го этажа, то она все равно отскочит хотя бы до 5-го. Да, поэтому, конечно, отскок какой-то случается, и статистика, вышедшая за июнь, показала, что это наблюдается, в большей степени это наблюдается в промышленности, потому что там ограничения были изначально меньше, и, в общем, уже где-то с июня месяца они практически стали сниматься повсеместно, даже в тех российских регионах, где эпидемия еще точно не взята под контроль. И гораздо хуже обстоят дела в сфере услуг. Это все, что связано с услугами для населения. Это, не знаю, там рестораны, кинотеатры, туристический бизнес, авиационные перелеты и так далее, гостиницы. Вот, там падение, там тоже, конечно, произошел отскок, потому что и в России, и в других странах люди начали летать чуть больше. Но, тем не менее, вот если по промышленности по июню, по концу июня спад составляет где-то, наверное, порядка 5%, то в сфере услуг он составляет около 20% по сравнению с прошлым годом. То есть, на пике падения было 30%, поэтому там отскок до минус 20% – это уже хорошо.
Татьяна Евгеньевна, вот говорится, когда о сфере услуг и так далее, это, видимо, все-таки большие города. Значит, у нас есть возможность предположить, что недовольство будет сосредоточено в крупных городах. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, на самом деле опросы Левада-центра как показывают традиционно, что самое большое недовольство по разным параметрам накапливалось раньше в мелких и средних городах. А в городах, где одно производство, в городах, которые заброшены и так далее. А вот сегодня, скажем, в Тверской области, я забыла, как называется город, там чуть не линчевали градоначальника, потому что женщину возили рожать аж в Тверь из этого небольшого города, и ребенок по дороге умер, не родившись. Потому что уже давно нигде нету не просто больниц, а просто фельдшерских пунктов нету. Поэтому традиционно вот опросы Левада-центра всегда показывали, что это мелкие и средние города. Я думаю, что теперь к ним присоединяются и крупные города, потому что, естественно, упал уровень доходов, как я понимаю, порядка 7% по сравнению с прошлым годом. И крупные города просто слышнее. Они больше имеют возможности высказаться, это более влияет на электорат в политическом плане. Просто, мне кажется, это добавляется. Потому что если мы посмотрим на тот же Хабаровский край, мы увидим, что там люди выходили, хотя и там десятки человек, и до 100 человек, и в небольших городах.
А вот давайте мы посмотрим на Хабаровский край. Они продолжают там демонстрировать, и сегодня тоже. Ну вот как вы это понимаете?
Знаете, я сразу хочу сказать, что я не регионалист и не специалист, я просто заинтересованный наблюдатель.
Но внимательный наблюдатель.
Внимательный наблюдатель.
Много смотрите,
вот,
я знаю.
Да, я действительно крупные демонстрации, когда вот еще не посадили Алексея Романова, он очень хороший, вел репортажи, разговаривал с людьми, мне было безумно интересно, что и как говорят люди. И вот это, не побоюсь этого слова, феноменальная политическая зрелость, потому что главный лозунг – это наш выбор. То есть это требование политического представительства, к которому затем дополняются еще и соответствующее экономическое недовольство. Оно явно адресовано федеральному центру. Наш лес продают в Китай, нашу рыбу увозят в Москву, у нас цены на рыбу как в Москве и так далее.
И энерготарифы завышены, в Китай продают в 5 раз дешевле, чем нам электричество.
Да, да. То есть вот здесь есть экономическая мощная составляющая, но тем не менее очевидно, что это политическая оскорбленность, это требование политического представительства. И то, как самые разные люди, потому что можно видеть, что это люди разного образования, разного, скажем так, социального бэкграунда, из разных мест они, потому что здесь люди приезжают из Комсомольска-на-Амуре, из более мелких городов, они все говорят об одном. Мы хотим сами решать, кто будет нами управлять. Давайте его сюда, пусть будет открытый суд, мы посмотрим. Мне кажется, что это очень важный сдвиг. И он, в общем, похож на то, что было в Москве в прошлом году. Это было то же самое требование представительства. Допустите наших представителей в Мосгордуму. И еще один очень, как мне кажется, важный момент – это упорство людей. Потому что, вот скажем, как латиноамериканист, я знаю, вот страна есть такая, Венесуэла, там люди каждые 2 года выходят, ходят, и ничего не добиваются.
Но шумят очень сильно.
Да, но шумят сильно, и, не дай бог, конечно, там еще в них стреляют. Здесь совершенно идеальный порядок. Здесь за этот месяц уже практически прошедший ни одной разбитой витрины. А если внимательно смотреть, что видно, как люди самоорганизуются. Там есть водоносы, есть парень, который вот в жару дикую разносил воду и предлагал ее людям. И еще одно, один очень важный момент, мне кажется, в Хабаровске, это вот это и плюс, и минус. Это отсутствие организаторов. Это самоорганизация,
то есть сеть,
поэтому да?
Да,
ее не за что ухватить. Это как в ШИИСе в прошлый год. А когда они прямо говорили, нас нельзя арестовать, потому что у нас нет начальства внутреннего. Здесь то же самое. С одной стороны, это хорошо, потому что это действительно не дает ущучить, хотя начали людей хватать, но хватать, как сказать, я думаю, что чисто случайно, просто тех, кого они видят в большей мере. Вот. А с другой стороны, конечно, здесь теперь уже это просто терпение людей. Они говорят, что мы не уйдем. Они продолжают выходить, и в прошлую субботу, конечно, это было впечатляюще, потому что людей было по-прежнему много, может быть, чуть меньше, чем в предыдущую субботу, но, учитывая, какой проливной дождь шел, действительно, это заслуживает глубочайшего уважения.
Хорошо, я к Сергею Алексашенко опять обращусь, в Вашингтон. Сергей Владимирович, как вы считаете, а можно ли залить протест деньгами? Вот прислали в Хабаровск господина Дегтярева, он там ездит, ходит, ну, не с народом встречается, а с чиновниками, дает какие-то указания и обещает там улучшить, углубить, там где-то что-то значит, построить и так далее. Вот может получиться так, например, что посмотрят на социально-экономические какие-то провалы в этом Хабаровском крае и начнут туда вливать деньги, как вливали, ну, например, на саммит АТЭС во Владивостоке, когда там мостов настроили и так далее. Вот такая стратегия, она возможна сейчас?
Ну, с одной стороны, ее нельзя исключать, потому что Кремль хорошо апробировал эту стратегию осенью 2018 года в Приморском крае, когда проталкивал Кожемяк на пост губернатора Приморского края. Вот. Но мне кажется, что в Хабаровске шансов на успех у такой стратегии будет не очень много. Ведь требования хабаровчан, которые выходят на демонстрации, на митинги, они политические. Да, при том, что этот протест не организованный, при том, что у него нет лидеров, а при том, что пытаются, что называется, всячески ограничивать себя в эмоциях, да, вот, и вести себя, что называется, в рамках приличий. Вот. Но это не вопрос о деньгах. Это не вопрос о том, что а постройте нам еще там 10 домов, постройте нам новые аэропорты. В то же время от времени там появляются экономические, но в конечном итоге, мне кажется, что основное ядро, основные участвующие в этих акциях, это люди, которые действительно осознанно выступают с политическими требованиями. Ну, вот если в Америке это было no taxation without representation, да, нет налогов без представительства, то в Хабаровске, ну, это, наверное, звучит еще проще. Мы здесь живем, и мы выбираем своего представителя. Да, то есть вообще даже речь не о налогах, речь не об экономике, а речь о том, что просто люди уже в 21 веке считаются, что должны сами иметь право голоса, и это одна из базовых человеческих ценностей. Поэтому, возможно, Кремль попробует там выделить новому губернатору какие-то дополнительные финансовые ресурсы. Вот, возможно, что губернатор, там, исполняющий обязанности Дегтярев, начнет ездить по региону и говорить, что я построю это, я построю то, я решу эти проблемы. Но в конце концов, опять повторюсь, мне кажется, что эта стратегия вряд ли нацелена будет на победу. Она будет... Основная стратегия Кремля – это пересидеть, переждать, дождаться того момента, когда протестующие устанут, замерзнут, там, им надоест ходить под дождями, под снегом и так далее.
Ну, а деньги-то есть у российского бюджета сейчас? Вот цены на нефть как-то немножко устаканились. Вы нам всегда рассказываете, что российский бюджет, он такой, что выживет в любом состоянии.
Михаил, я в очередной раз не буду вас удивлять, а повторю то, что я сказал. Российский бюджет находится, вот если на него по-большому смотреть, не смотреть не вот с точки зрения, а что там произошло в июне, что там произошло в июле, сколько там недобор налогов, по сравнению с прошлым годом или по сравнению с планом. А если посмотреть вот то, что называется с высоты птичьего полета, да, то российский бюджет находится в прекраснейшем состоянии. У него огромные финансовые ресурсы. Фонд национального благосостояния использовался совсем на не очень большую часть в этом году. И вот все, если вы вспомните, то в марте, в апреле месяце, когда началось падение цен на нефть, начали считать, а вы хватит ли этих средств этого фонда там, на год, на полтора, и когда они закончатся. Но сейчас можно смело утверждать, что вот теми темпами, которыми этот фонд тратится, средства этого фонда тратятся, ну, речь может идти там о 5, о 7, может быть, даже о 10 годах. Вот. Опять-таки цена на нефть отскочила до того уровня, при котором спланирован российский бюджет. Да, есть недобор нефтяных доходов, налогов, связанных с падением экспорта, с падением добычи нефти. Но, опять повторюсь, это не настолько критически. Ну и там последнее, да, то, что у России по-прежнему остается минимальный госдолг, это 15% ВВП, и при большом желании там, увеличить госдолг до 20 или до 25% в течение двух лет, то есть по 5% ВВП занимать на рынке, Россия вполне это может сделать нам на внутреннем, на внешнем рынке. Поэтому вот вопрос о том, хватит ли у Кремля денег для того, чтобы профинансировать все планы, все обещания и найти, не знаю, там... Бюджет Хабаровского края – это там чуть больше 100 миллиардов рублей. Ну, то есть вот в принципе можно там, не знаю, там Дегтяреву дать еще 100 миллиардов рублей, и российский бюджет этого не почувствует. Да, вот там фонд национального благосостояния даже не... Вот, не знаю, как укус комара для него это будет, да? А там в Хабаровский край действительно там зальют деньгами. Ну, вот поэтому с бюджетом в России все хорошо.
А если с бюджетом все хорошо, зачем тогда какие-то раздражители запускать в такой вот сложной, как сейчас, обстановке? Ну, там, налоги повышать, какие-то регуляции ужесточать и так далее. Можно же было и без этого обойтись, как можно было обойтись и без повышения пенсионного возраста, не подрывать, так сказать, веру в доброго царя. Почему власть, тем не менее, вот нарывается на какие-то неприятности, хотя с точки зрения экономического анализа, как вы нам объясняете, все вроде как хорошо?
Михаил, я думаю, что вы читали «12 стульев», ну или как минимум смотрели кино, и помните такого, «Золотого теленка», извините, и помните такого персонажа, как Шура Балаганов, да, который вот в самом конце ехал в трамвае уже с большим количеством денег, но не удержался и украл кошелек, где было 3 рубля 49 копеек. Вот российский министр финансов Антон Силуанов, он вот из породы Шура Балаганова. Ни одна копейка не должна мимо него проскочить. И если он видит возможность как-то изъять у нефтяных компаний, у населения, еще каким-то образом вот, взять лишнюю там, копейку, лишний рубль, не потратить какие-то деньги из бюджета, он это обязательно сделает. Но просто у человека такое вот мировосприятие, он не может себя вести по-другому. Он считает, что это единственная правильная линия поведения для министра финансов.
Ну, а политические это руководители есть у страны, которые должны такого человека хватать за руки и говорить, не своевременно, подожди, не надо, стой.
Есть один политический руководитель, который может дать команду Антону Силуанову, это президент Путин. Очевидно, что у премьера Мишустина нет никаких ни административных, ни бюрократических шансов на то, чтобы там, пересилить министра финансов, сказать ему, нужно или не нужно. Тем более, если мы, ну, опять мы же ведем речь о политическом характере, да, действий. Ведь Силуанов все это преподносит вот как укрепление бюджетной дисциплины. И под этим соусом Мишустин не находит чем возразить. Там первый вице-премьер Белоусов, сами вспомните, как пару лет назад он предлагал там, у сырьевых компаний, компаний российских, которые добывают, перерабатывают сырье, экспортируют, изъять излишки прибыли просто на основании президентского указа. Ну, потому что у них денег много, а у нас денег мало. И, конечно, он всячески поддерживает Силуанова. Вот. А президенту Путину, который действительно вот, вроде бы как должен следить за политическим влиянием, там, за политическим эффектом тех предложений, которые выносит министр Силуанов, в том числе и в Государственную Думу, или в общественное мнение. Но мне кажется, что ему просто не до того. Он от этого устал, у него очень высокая степень доверия Силуанову. Ведь посмотрите, он уже там с 2010 года, вот там 10 лет практически министр финансов, дольше, чем Алексей Кудрин, прошел кризис 2014-2015 годов с минимальными потерями. Ну, можно сказать, что вот прошел, ну, вот этот кризис, да, уже точно совершенно самая тяжелая точка, она пройдена, да, и, в общем, достойно, бюджет не покачнулся, финансовая дисциплина все в порядке. Но и Путин вот то он может либо спорить с Силуановым и пытаться его переубедить, на что Силуанов будет говорить: ну, Владимир Ильич, ну вы, конечно, смотрите, вы, конечно, решаете, но вы знаете, что вот если цена на нефть, она, конечно, сейчас 42 доллара, а вот если она будет 32, а еще она будет 27, а еще вот это, то Владимир Владимирович, у нас деньги кончатся. Да, ну и вот Путину проще согласиться с Силуановым: да бог с тобой, забери ты у кого-нибудь там еще эти очередные там 10, 20, 60 миллиардов рублей, но только вот спорить с тобой не хочу, иди из глаз моих долой, делай свою работу.
Да, Сергей Владимирович, с вашим опытом я понимаю, что вы примерно логику, как надо разговаривать с большим начальником в чине президента, точно воспроизводите, вот, как бывший сотрудник Минфина Российской Федерации. Но в другие времена, правда. Понимаю. Да, Татьяна Владимировна, я вот что хочу вас спросить. Вот действительно, почему российская власть, с вашей точки зрения, не играет в какую-то игру, ну, в непринципиальные уступки? Ну, к примеру, да, ну, чуть-чуть добавить вот этого самого федерализма. Вот по части введения запретов, да, в связи с эпидемией, в общем, федерализм был введен, да. Не Путин отвечал за то, как конкретно в каком регионе там пропуска введут, а губернатор. А вот что-нибудь хорошее сделать, так вот дать это нельзя. Ну, не знаю, тому же Хабаровскому краю. Ну, вот если есть запрос у людей на то, чтобы как-то самим решать какие-то мелкие вопросы, до которых Москва все равно не будет дотягиваться на самом деле, почему им это не дать?
Знаете, я когда вот с началом эпидемии начались эти разговоры о том, что федерализм вернулся откуда не ждали, я как негативно их восприняла. На мой взгляд, речь не шла никаком о федерализме, потому что федерализм, а я как преподаватель политических наук, это хорошо знаю и студентов учу. А федерализм – это разделенная легитимность, которая, соответственно, на разных уровнях народ наделяет местную власть, власть региональную и власть федеральную. При федерализме снять фургала невозможно. Вот.
И... А судом нельзя же снять фургала?
Нет, вы не можете. Вот Сергей Владимирович не даст мне соврать. Нельзя снять губернатора президентским указом, арестовать в Соединенных Штатах.
А ФБР не может его арестовать за какое-то преступление?
Оно может открыть уголовное дело. Но вот так вот взять и увезти в Вашингтон, оно его не может. Вот. Этого не может даже в Мексике сделать. А я уже не говорю. И этого невозможно было и при предыдущем режиме в Мексике авторитарном сделать. А, как сказать, когда губернатор не нравился президенту, ему намекали. И он, как правило, понимал эти намеки и уходил.
А вот Фургал не понял.
А Фургал не понял, да. И это что касается федерализма. То есть федерализм – это раздельная легитимность. Соответственно, когда вы делегируете... Вы не делегируете, а ответственность. Это тот уровень ответственности, который закреплен конституционно. Поэтому, когда власть испугалась и сказала, как сказать, мы тут ничего не знаем, а вы там решаете, ребята, на местах, это никакой не федерализм, это неэффективность централизованного государства, каковым по факту является Российская Федерация.
Ну, то есть власть как бы отступила, да?
Да, она просто сказала, что вот мы... Она же не дала под это денег дополнительных, насколько я знаю. Она просто сказала, вы сами тут вот держитесь. Вот. Денег под это не дали. А когда вроде бы она изобразила, надо было по политическим мотивам изобразить, что с эпидемией у нас все лучше и лучше, и парад провели, и, скажем так, голосование по обнулению провели и так далее.
И обнулились.
Тут, да, и обнулились. Тут у нас как бы с эпидемией все нормально. Поэтому я, отвечая на ваш вопрос, так бы сказала. Этот тип власти... Он вообще не предполагает, что к нему проходят какие-то импульсы снизу. Я бы сказала так, в конструктивном порядке.
Я с вами не согласен. Проходят сводки ФСБ, например,
да,
с мест. Опросы, ФАПСИ
проходят. Я хочу сказать, что ну, ФАПСИ, они считают до определенного момента, что нужно давить и не пущать. Когда давить становится страшно, как в Хабаровске, они ждут. Они действительно, я согласна с тем, что сказал Сергей Владимирович, они ждут, пока люди устанут. И люди действительно когда-то устанут.
Ну, смотрите, в Екатеринбурге же отступили там с храмом, да?
Да,
раз,
отступили.
В Шиесе, ну так, отступили, хотя на подготовленные позиции могут снова наступать.
Кстати,
и кандидатов в губернаторы, кстати, да, от коалиции, видимо, не
зарегистрируют. Да. Не регистрируют. По крайней мере, он собрал действительно
Мандрыкин,
подписи.
Да.
Олег Мандрыкин. Ему сказали, что там есть удвоение подписей, то есть какие-то, я так понимаю, муниципальные эти депутаты и за него проголосовали, и за другого кандидата. Вот. Я хочу сказать, что вот сигнал, посланный из Хабаровска, он, на мой взгляд, воспринимается властью так. Больше никаких независимых кандидатов. Какой Фургал был независимый, когда он победил? Он вполне себе был, так сказать, технический. Вот. Но, тем не менее, он себя повел так, что люди почувствовали, что в какой-то мере он их представитель.
Но он проскочил, а потом стал вести себя более-менее как избранный.
Да, потом стал вести себя нормально, как действительно управленец. Он начал решать проблемы. Как я понимаю, многие вещи его потрясли, как бывшего врача. Хотя, когда он был три срока депутатом в Государственной Думе, это как-то его не потрясало. Вот. Но, тем не менее, на месте он стал делать, в общем, правильные вещи. И люди вот на этих демонстрациях, они очень много рассказывают конкретных хороших вещей, которые он сделал им, их поселку и так далее. Вот. Поэтому сейчас, как я вижу, не проходят эти импульсы. Люди не регистрируют независимых кандидатов в Архангельске, не регистрируют в других областях.
Да, коммунистов яблочных их не регистрируют. Вот,
не регистрируют,
в Коми, например,
скажем, даже на довыборах в муниципалитета. Вот мой бывший студент Даниил Ергамин идет стремится стать кандидатом в муниципальные депутаты по Бабушкинскому району. То же самое. Бракуют подписи, как прошлый год. То есть они поняли, что больше. И я думаю, что пока, к сожалению, это ведет нас в очень серьезный и нехороший тупик. Пока не рванет, то власть не очухается. Пока она считает, что можно давить.
Ну вот я, кстати говоря, предложил бы сейчас посмотреть опрос на улицах Москвы, собственно, по итогам вот этого периода пандемии, которая, конечно, не закончилась. Собственно, что люди думают о том, как, насколько эффективно государство действовало по части помощи им?
Власти России помогают во время пандемии?
Ну, на детей пособие выплачивают.
Жена подавала в электронном виде, ей до сих пор ничего не пришло. Те вот поначалу 5000, которые ей обещалось. Но это не Москва, это Одинцово, близлежащее Подмосковье. Потом она подавала дополнительные пособия. Вот до сих пор пока ничего не пришло. И по первому не пришло даже.
Мне лично ничем. Ну, я знаю, что есть какие-то выплаты, но не какие-то, а реально. Вот у меня девочки, которые с детьми, им выплатили. Я не помню, по сколько, 15 или 20 тысяч. Меня это удивило, но это как плюс. Вот, то есть я это заметила. А так, в целом, вот тем, кто у меня там потеряли работу, нет, я такого не знаю. Поэтому у меня как бы двоякое мнение по этому поводу.
Да. Ну, незначительно, но помогает. Я в период пандемии лишилась работы, и государство мне выплачивало, ну вот, и выплачивает до сих пор пособие в размере 19,5 тысяч, по-моему.
Лекарства выдали, на детей дали. Ну, а то, что не дали немножко другого, тут уже, к сожалению, тоже у них денег немного.
Я закрыла ИП, и мне как ИПшнику тоже, ну, как-то ничего, пришлось закрыть бизнес.
Я думаю, нет, это очевидно. Очень сложно получить деньги, которые обещает государство. То есть у меня есть много достаточно примеров, там, если говорить про субсидии бизнеса или про субсидирование обычных граждан, которые там потеряли работу и так далее. И людям очень сложно получить эти деньги.
Сложно сказать, я сама в департаменте здравоохранения работаю, что-то не вижу никакой помощи.
Вот такой опрос на улицах Москвы. А у нас в Твиттере тоже был опрос. Вот считают, что по мере сил власти помогают 6%, делают вид, что помогают 44%, обещали на помощи нет 13%, и что мешают и вводят всякие запреты 37%. В общем, невысоко оценивают, прямо скажем, и на улице эффективность, и в опросе в интернете. И вопрос Сергея Алексашенко. Сергей Владимирович, а как вы оцениваете вот ту экономическую политику, которая велась, ну, вот эти эти практически полгода и продолжается, потому что если вы включите какой-то телеканал официальный, там будет рассказано, как замечательно правительство Мишустина и все структуры государственные помогают гражданам, и даже будут приведены какие-то, ну, конкретные примеры. Может быть, это можно сравнить с опытом других стран?
Михаил, смотрите, я думаю, что моя оценка, она, ну, очень близка к результатам вашего твиттер-опроса, да, какая-то такая усредненная. Делают вид, что помогают. Да, вот если вы вспомните, то на самом начальном этапе этого коронакризиса российские министры, там и министр экономики, и министр финансов, и вице-премьеры, премьер, все вот дружно говорили на каждом углу, на каждом совещании, что у России такой гигантский план помощи, что это там 8% ВВП, что вот мы сейчас там всем поможем. А в действительности оказалось, что помощь очень даже невелика. Вот была оценка Института Внешэкономбанка, ВЭБа, который посчитал, что где-то примерно там 2% ВВП – это вот так, ну, по максимуму, что можно насчитать. И то, мне кажется, что там какие-то показатели были сильно завышены. Потому что вот здесь появилось, например, сообщение, да, что только 2% предприятий смогли воспользоваться налоговыми отсрочками. Ну, потому что правила были прописаны таким образом, что, ну, проще было сказать, что, знаете, найдите нафиг, мы с вами, мы все заплатим, только отстаньте от нас, потому что собрать все эти бумажки просто невозможно и доказать. Вот, поэтому опять причина этого очень понятна. Причина — политика министра финансов Силуанова, который говорил, что денег мало, денег нет, надо держаться на тех деньгах, которые имеются, платить нужно мало, платить нужно по чуть-чуть. И вспомните, что вот даже первые пособия на детей, ну, они появились вот только, ну, после такого достаточно серьезного, ну, не скажу общественного давления, но экспертного давления, да, когда практически все эксперты, независимо от их там политической ориентации, стали в один голос говорить, что, ну, так обходиться со своим населением в период кризиса невозможно. Что так не поступает никто, что во всех странах, в развитых странах идут выплаты населению, либо это вот чеками, как в Америке, там всем американцам там по $1200, ну, с доходом до $100,000 на семью в год. Либо это 60-70, 80% от заработной платы для тех предприятий, которые остановились, либо это беспроцентные кредиты, которые списываются для малого бизнеса, для того, чтобы он мог не увольнять своих сотрудников, а платить аренду и платить зарплату. В общем, схема примерно, схема поддержки населения, я подчеркну, да, это, в общем, были, вот все, что я называю, это поддержка населения, это не, даже в меньшей степени поддержка экономики. Экономика поддерживается через то, что у людей появляются деньги, и они готовы их потратить. Но, опять, там потратили не все, потратили примерно половину, а половину отправили на списание кредитов или на покупку акций, как в Америке это произошло. Вот, то российское правительство проявило страшное скупердяйство, и действительно они провели, ну, я скажу так, неплохую информационную кампанию, замусорили весь эфир, объяснили, что помощь будет гигантская, помощь будет всем. Мне стало смешно в тот момент, когда список вот этих вот системообразующих предприятий, напомню, в кризис 2008 года он появился, их там было 294 предприятия. Да, то в этот раз счет пошел уже там за 1500, и стало понятно, что, ну, чтобы помочь 1500 предприятий, у российского бюджета нет никаких сил, никаких возможностей, ну и, соответственно, нет желания. Да. То есть предприятия стали биться, проявлять все свои лоббистские возможности, задействовать все ресурсы, чтобы их только включили в этот список. Ну, да, кроме того, что их включили в этот список, дальше ничего не происходило. Поэтому я сказал бы так, да, что российское правительство вот в этот кризис, ну, если там ранжировать, то лучше всего справлялось с кризисом 2008-2009 года, когда премьером был Владимир Путин. Потом идет кризис 2014-2015 годов, да, ну, а этот кризис уже на последнем месте, то есть здесь, ну, скорее, проще говорить о том, чего не сделало российское правительство, чем обсуждать всерьез, важные или неважные решения они приняли для поддержки экономики, для поддержки населения.
Татьяна Владимировна, вот я хотел вас спросить о таком эффекте, может быть, психологическом, политическом этой политики последнего полугода. Ну вот была обида у людей за пенсионную реформу, и, видимо, она осталась, да, не очень мотивированная. А теперь вот как вы считаете, эта обида за неоказанную помощь, она существует, и будет ли она политическим фактором дальше?
Я думаю, что даже из вашего сюжета это было видно. Эта обида, она дискретна, она не у всех. А люди с детьми получили. Но, опять-таки, получили те, у кого дети до 16 лет. С 16 до 18 решили не платить. И вот Юлия Галямина, она подавала коллективный иск в Верховный суд, в котором, естественно, отказали. А что это дискриминация, что дети, условно говоря, старшего подросткового возраста, они тоже, как это ни странно, хотят есть. Вот. А это раз. Во-вторых, вот была дама, которая сказала, что пособие по безработице – это поддержка государства. Но вообще-то это некий минимум, да, если человек теряет работу.
Но не всем 19500 платят, кстати говоря, там еще особые условия должны быть.
Да, да. Но как я хочу сказать, что потеря работы вот в этом частном секторе обслуживания, условно говоря, единственное, что у нас более-менее сформировалось за эти 20-30 лет как частный сектор, действительно, по нему удар пришелся самый сильный. И действительно у людей резко сократилась возможность потреблять именно их продукцию, они закрываются, и им никакой помощи оказано не было. А люди старшего возраста, старше 65 лет, в Москве, по крайней мере, получили выплаты дважды по 4 тысячи. То есть какие-то точечные меры были, но общее настроение, конечно, что раздражение нарастает. Другое дело, что оно не канализируется.
Ну, ответ на раздражение, то, что вы говорили, собственно, это вот этот самый, я это называю, медицинский террор. Фактически да. Запрет на любые акции протеста, который сейчас введен в России. То есть вы не можете одиночный пикет даже провести.
Да, и это я тут хочу как участник демонстрации, ну, не, как это, выхода накормить голубей 25 июля, хочу сказать, что таких унижений я не помню даже год назад, когда, как сказать, полиция выхватывала и била людей, а это было просто, как сказать, это был прямой произвол. Люди просто стояли, у них не было ни плакатов, они ничего не кричали, они просто стояли. И, конечно, но так же, как и прошлый год, так же, как и в 2011-2012 году, у нас социальное, экономическое раздражение, скажем так, оно не транслируется в политическую сферу. Это рядоположенные процессы, вот, и даже вот в Хабаровске это выглядит и является прежде всего требованием политического представительства.
А как вы воспринимаете вот эти разговоры постоянные о второй волне коронакризиса, о том, что снова все прикроют? Вот у меня есть ощущение, что это как-то связано все-таки с сентябрьскими региональными выборами тоже, чтобы подзакрутить гайки. Потому что, ну, то, что та статистика, которую я вижу, меня не убеждает в том, что во многих крупных городах происходит какая-то вот сейчас медицинская катастрофа.
Вы знаете, у меня нету никаких серьезных оснований, чтобы иметь собственное суждение адекватное о том, что происходит. Вот Борис Овчинников тоже, я очень горжусь, мой бывший студент, он вот ведет такой мониторинг, и по целому ряду косвенных показателей, в том числе и запросов в интернете, он показывает вот реальную достоверность или недостоверность статистики. То, что обострение и послабление коррелируют с политическими потребностями, то есть выходить на как это сказать, собрание солидарности с Хабаровском невозможно, потому что это нарушение санитарных норм. А на следующий день проводить марафон, где люди, простите меня, потеют, сморкаются и так далее, они бегут в большой толпе, это можно.
И или это там выводить людей, смотреть военно-морской парад,
да,
значит, толпы,
да,
стоят.
Да, то есть и действительно очевидно, что это каким-то образом связано именно то, что хочет власть делать, московская или федеральная, она это делает, и тут у нас показатели падают. Это очень плохо, потому что доверие к этим показателям, оно, как это сказать, и недоверие к ним, оно расслабляет людей. Люди, ну, естественно, они устали от карантина, но, тем не менее, они перестают вообще как сказать, вообще воспринимать это каким-то образом серьезно. Если посмотреть в интернете, продолжают умирать врачи, продолжают умирать люди, причем люди и молодые. Поэтому ситуация дикая, на мой взгляд, и крайне безответственная и со стороны власти, и со стороны общества.
Хорошо, я Сергея Алексашенко спрошу, у вас взгляд из Вашингтона. Вот вы видите эту вторую волну или нет? У вас там в Америке, кажется, в некоторых штатах ситуация ухудшилась, и, может быть, вот эта волна пойдет по миру, и опять будет новое ухудшение ситуации, значит, падение цен на нефть, ну и прочие неприятные вещи. Или что-нибудь все-таки будет менее, так сказать, страшное и пугающее?
Михаил, я бы не стал рассматривать США как в качестве такого примера и для анализа, потому что это очень большая страна, и здесь вот коронакризис, знаете, это как воздушный шарик. Ты его сжимаешь, а он в другом месте выпирает. Вот сначала это был удар по восточному побережью, потом удар по западному побережью, потом по югу, теперь по северо-западу. Ну, в общем, как-то вот то в одном регионе, то в другом. Но если посмотреть на другие страны, которые, казалось бы, вот уже хорошо справились с эпидемией, поставили ее под контроль. Это и страны Юго-Восточной Азии, там и Гонконг, и Сингапур, и Таиланд, и Корея, и Австралия. Это посмотреть европейские страны, то везде отмечается некая вторая волна. Да? И вот, скажем так, она не такая мощная, она не такая сильная, но тем не менее подъем числа заболеваний, ну, с учетом увеличения количества тестов, естественно, вот, она наблюдается, она не такая сильная, количество смертей не такое высокое, но распространение болезни, оно, и распространение эпидемии, распространение вируса, оно неким образом продолжается. И самое главное, что вот последняя ситуация там в Мельбурне, который практически закрыт вот на полный такой локдаун, он, наверное, покруче московского будет, вот, собственно говоря, там вообще никто не понял, откуда это пришло. Да, там примерно половина случаев в этих странах их не удается идентифицировать происхождение, да, то есть вот отследить цепочки, что стало причиной распространения кризиса. А, собственно говоря, эпидемиологи, они об этом говорили, они говорили об этом еще весной, что вот после того, как пройдет первая волна, наступит вторая, вот потом может быть еще одна волна, да, вот потому что эпидемии ходят волнами. Какая-то из волн, наверное, теоретически может выстрелить сильнее, но мне кажется, что вот опыт первой волны, первого удара весенней, он показал, высветил многие ошибки или, скажем так, научил сопротивляться, научил оказывать противодействие эпидемии. И, в общем, стало понятно, что должны делать медицинские учреждения, что должны делать службы, какие ограничения нужно вводить, да, для того, чтобы минимизировать последствия и для экономики, и, самое главное, для человеческих жизней. Поэтому вот я считаю, что вторая волна, она в принципе идет опять вот, ну, не синхронно, да, то есть если первая волна, она в европейских странах шла практически синхронно, то сейчас вот там, то здесь, то там, вот, но похоже пока, что она будет не такой сильной, и, ну, на самом деле за эти полгода уже приспособились и промышленные предприятия, уже приспособилась сфера услуг, да, и поэтому я думаю, что вот такого же еще одного резкого падения экономики его не будет. Ну, а если не будет такого резкого падения экономики, то, наверное, все-таки не будет резкого падения цен на нефть. Да, поэтому там российскому бюджету, повторю свой ответ на вопрос, да, звучащий в воздухе, висящий в воздухе, я думаю, что все-таки падение цен на нефть российскому бюджету не угрожает.
Хорошо, я, Татьяна Владимировна, буквально на минутку хотел спросить, как латиноамериканист, а в Бразилии все ужасно?
Ну, в Бразилии долгое время и, в общем, продолжается это в известной мере. А федеральные власти, президент Бальсонаро, отрицали. Он был главный ковид-отрицатель. Вот. И били тревогу и сопротивлялись власти штатов. Прежде всего, штата Сан-Паулу.
О, вот федерализм.
Да, это действительно федерализм. Это действительно реальный федерализм. Губернатора штата Сан-Паулу ни под каким видом снять нельзя. И он принадлежит другой партии. Не партии Болсонару, спешно состряпанной после победы Болсонару на президентских выборах. Там, конечно, ну, это вторая по уровню заражения и смертности страна. Более того, как очевидно, что в странах, где значительная часть населения, 30-40%, а то и выше, занята в неформальном секторе, действительно карантин осуществить невозможно, потому что люди живут от того, что они заработали. Вот. Но в Бразилии действительно ситуация чудовищная, потому что люди были поставлены абсолютно в полный когнитивный диссонанс. Власти штатов говорят одно, что это опасно и надо сидеть дома, а президент ходит со всеми, ручкается, здоровается, снимается и говорит, что это гриппесилию, то есть грипчик такой. Вот.
Ну да, собственно, тут надо сказать, что диссонанс есть сейчас, я бы заметил, и в России, когда с одной стороны вам объявляют в метро, что надо ездить в маске, а с другой стороны никто в масках особо-то и не ездит. Но есть еще одна отрицательная сторона прямо рядом с Россией, и события там явно могут повлиять на Россию. Я обязательно хочу вам показать еще один отрывок. Вчера показывал, сегодня покажу из выступления Александра Лукашенко, а потом мы сюжет с белорусскими выборами все-таки обсудим.
Сергей, его не приняли его документы. И я пошла вместо него не потому, что мне нужна власть, или не потому, что я политике хочу быть президентом, реально там страну держать. Нет, я пошла, чтобы поддержать мужа. Ну, не знаю, потому что Сергей был смелый очень. Я себя такой никогда не считала, возможно, потому что жизнь передо мной никогда не ставила таких задач. И я просто не знала, что вам такая смелость во мне сидит, хотя мне страшно на самом деле. Я не говорю, что смелый человек. Люди устали. Люди, ну, на самом деле хотят перемен. Но сколько можно управлять своим народом, знаете, против их воли?
У меня стреляли. Меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу.
Ну вот это два кандидата, Тихановская, и которая представляет, собственно, всю, видимо, оппозицию, и Лукашенко. Вот такая заочная дискуссия. Собственно, такой сюжет очень интересный. Вот уставший лидер и человек, который был абсолютно никому не известен несколько месяцев назад, который, если бы выборы были честными, мог бы их выиграть. Это, может быть, российское будущее?
Вообще-то хотелось бы, конечно, чтобы что-то подобное произошло, но если я могу сказать несколько слов, то я просмотрела всю полуторачасовую речь Лукашенко и не пожалела о потраченном времени, потому что это поучительное зрелище. Это, конечно, ну, опять-таки, как латиноамериканист, я могу сказать, что это... речь такого диктатора, ну, Трухильо, условно говоря, который уже не отделяет судьбу страны от собственной судьбы. Он знает то, что нужно белорусскому народу. Он обижается. Вот тут я должна добавить, что первый раз мне пришло в голову его отличие от Путина. Путин абсолютно не способен к эмпатии. Он даже сыграть ее не может. Эмоцию, вот, сочувствие хорошо.
Но злость иногда прорывается.
Злость, да. Но эмпатия предполагает, как сказать, понимание другого и, соответственно, сочувствие ему. Вот. А что касается Лукашенко, то он совершенно живой и теплый. Он обижается.
Перед мертвым залом.
Он обижается, он говорит о том, как вот молодежь неблагодарна, он ее вскормил на своей груди. Вот, это практически цитата. Но мне кажется, что вот эта ситуация, да, и зал, конечно, вот если сравниваешь эти огромные митинги Тихановской и зал, который слушал Лукашенко, это как бы совершенно разные породы людей. Потому что на митингах у Тихановской люди реагируют. Они поют, они машут, они каким-то образом у них... Причем там самые разные люди. Там молодые люди, очень молодые люди. Там очень пожилые люди, их видно. Вот. Здесь же зал был наполнен людьми, которым на протяжении полутора часов не дрогнул ни один мускул на лице. Они никак на это не реагировали. И мне кажется, что это может быть, ну, таким свидетельством страха. Люди понимают, что это, хотелось бы сказать, прощание – Но это, конечно, не прощание. И я думаю, что если говорить о России, то близящиеся выборы в Беларуси – это, наверное, одно из важнейших событий для будущего политического России. Потому что если действительно, и, как бы сказать, очевидно, что будут фальсификации, если люди выйдут, вопрос, сколько их выйдет после
фальсификации. А Лукашенко угрожает всех разогнать уже.
Да, он не только угрожает разогнать. Если вы обратили внимание, он сказал, что 11 августа, то есть буквально вот 10-го объявят, а 11 августа объявлены сборы резервистов, которые направят на юг Беларуси. То есть они хотят убрать из городов, ну, по крайней мере, молодых мужчин, которые бы... И вот это все, оно, конечно, рождает второй вопрос, вернее, два вопроса. Сколько выйдет людей и что они будут с этими людьми делать?
Хорошо, Сергей Алексашенко, вопрос. Сергей Иванович, а вот экономически Лукашенко не сделал ли такую грубую ошибку, когда покусал дающую руку Путина, да еще и вот последнее время в истории с вот этим ЧВК просто в грубой и хамской форме? Ну, хорошо, он проскочит эти выборы, а дальше как он будет кормить свой народ?
Михаил, я бы сказал так, что Лукашенко покусал руку Путина, который перестал его кормить. Это совершенно другое поведение, совершенно другая реакция. Вот, ну как это, вот 20 лет кормили, 25 лет кормили. Ну да, иногда требовали там стоять на задних лапках, иногда требовали вилять хвостиком, иногда требовали там кататься на спине, ну что-то какие-то такие трюки вытворять. А здесь сказали, ну вот так, все, значит так. Кормить будем тебя, только если будешь ходить на передних лапах, а при этом еще разговаривать человеческим голосом. Ну, а вообще говоря, лучше всего, если ты там сядешь в какую-нибудь конуру, мы тебя твою конуру перевезем в Тамбов, вот, а свою поляну, свою площадку отдай нам. И мы там будем рулить. Мы, знаешь, там нашли что-то интересное. Вот, собственно говоря, поэтому мне кажется, что у Лукашенко, у него особого выбора не было. Да, или оставаться президентом страны, или, ну, вот проводить аншлюз Белоруссии. Ну, и это точно так же, как ни один там грузинский президент не признает аннексии Южной Осетии и Абхазии, ни один украинский президент не признает аннексии Крыма и аннексии Донбасса. Но то же самое, и там ни один президент Белоруссии не согласится на аншлюз, на поглощение России. Ну, каким бы соусом это ни обделывалось, как бы это ни называлось. Союзный договор, углубленная интеграция, Евразийский союз и так далее. Вот, поэтому, ну вот, просто Лукашенко говорил, слушайте, я голодный, дайте мне есть, а договариваться будем потом. Ну, а что я от него требовал? Нет, знаешь, сначала давай договоримся, что ты уходишь, ну, то есть не можешь там оставаться церемониальным президентом, ну, как у нас там есть, там, не знаю, там в Чечне президент, нет, не подходит, в Татарии, там в Башкирии, ну, там в Якутии у нас есть еще такой глава, ну, вот таким же будешь, вот, ну, и будешь хорошо жить, ты лично будешь хорошо жить. А как будет жить твоя страна, тебя уже не будет касаться. Поэтому вот аналогия именно такая.
Удержится. Хорошо, удержится.
Я хотела бы прежде чем ответить на этот вопрос. Я не знаю, минута. Но есть еще один замечательный момент в речи Лукашенко. Он говорит о том, что вот эти вот 33 боевика, которые планировали кровавую баню в Минске, из контекста следует, что та же самая рука, те же самые кукловоды и несчастных девочек кормят. По-моему, он перешел в отношениях с Россией какую-то грань. Он прямо намекал, что все это организовано из России. Не знаю. Я думаю, что реально на этот вопрос ответить сейчас никто не может.
Хорошо. В чем урок для России тогда?
Урок для России в том, как сказать, он тривиальный. Когда выходит много народу и везде, с этим сделать ничего нельзя.
Ну что ж, я думаю, что здесь мы действительно сделаем такую длинную паузу, поскольку у нас будет возможность посмотреть, выйдут люди буквально на следующей неделе,
завтра
не выйдут.
Завтра будет большой митинг в Минске.
Вот, поэтому я благодарю наших гостей. Это Сергей Алексашенко и Татьяна Ворожейкина. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости,